одиночество, тяжелое, суровое чувство. Человек, который испытал это состояние, достоин особого сострадания. Я прочту три текста Священного Писания. Мне кажется, что они самые яркие по этой теме, о которой мы будем сейчас с вами рассуждать. Первый текст записан в книге Бытие, 2 глава, стих 18. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному». Второй текст записан в книге Екклесиаст, глава 4, стих 10. «Горе одному». И третий текст записан в первом послании Коринфянам, в 7 главе, стих 7. «Каждый имеет свое дарование от Бога». Недвусмысленно апостол Павел имеет в виду здесь именно то, именно одиночество. Он даже по желанию говорит о том, чтобы все люди были, как я. И вот обратим внимание, что все эти тексты, они входят, на первый взгляд, в противоречие друг с другом. Ну вот этот последний текст, который мы прочитали, он говорит о том, что одиночество – это подарок. Но мы же все любим подарки. Нам приятно, когда на нас кто-то обращает внимание и свое внимание выражает в том, что у нас что-то появляется. Текст, который записан в послании, в книге «Екклесиаст», он говорит о том, что одиночество, да нет, какой там этот дар? Одиночество – это проклятие. Так вот, одиночество – это дар или проклятие? Первый текст мы прочитали из книги «Бытие», написано «Нехорошо быть человеку одному». Этот текст не согласовывается с текстом из «Екклесиаст» «Горе одному». Там речь идет о другом. Господь Бог сотворил человека и увидел его нужду. Сказать, что то, что Адам был один, это было проклятие, мы не можем сказать, потому что тогда не было еще проклятия. Тогда был Эдем, тогда было благословение, радость, созидание, творчество. Нет, до грехопадения о проклятии даже мысли не было никакой. Бог говорит, нехорошо быть человеку одному, здесь понятие чуть другое. Нехорошо – это, в общем-то, оно как-то, ну, например, хлеб есть, но мало его. Адам есть, но помощник нужен. Он будет возделывать сад, он будет хранить этот сад, все будет на своих местах, все будет сделано, все нормально, но нехорошо. Именно вот в тот момент, в тот период была такая оценка – хорошо, весьма хорошо и нехорошо. И Бог заметил, что нехорошо. Нужно что-то добавить, и тогда будет лучше. И оно действительно стало лучше. Вот то общение, которое проходило у Адама с Евой, оно еще не обуславливало того, что вопрос одиночества разрешен. Нет, это еще не все. Действительно, настоящее одиночество, когда не просто нет помощника, а тогда, когда нет общения с самым главным. Мы помним, что когда была сотворена Ева, потом уже стало хорошо. Не просто потому, что она вот этим придатком его жизни стала, а потому что там происходило в Эдемском саду прекрасное общение не только между Адамом и Евой, но у них общение с Богом, когда в прохладе дня они могли разделять с Ним радость, общение. Друзья, я готов сказать о том, что вообще настоящего одиночества для человека не существует. Ну, конечно, многие не готовы сейчас с этим согласиться, как не существует. А потому что человек всегда в любых обстоятельствах своей жизни имеет возможность расстаться со своим одиночеством. Потому что у каждого человека есть выход, и этот выход заключается в том, чтобы иметь самое близкое, самое полноценное, самое яркое общение. Это не просто общение человека с человеком. Это не только общение двух сердец, но это еще общение с самым высшим, самым главным. Это общение с Богом. Тем не менее, друзья, мы с вами испытываем это чувство и пребываем иногда в этом состоянии. Я не случайно сказал вначале, что сострадание достоин тот человек, который пережил вот это. Мы находим в Священном Писании людей, которые писали себе: «Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле». Вот переживание, вот состояние. Вокруг него расположен целый мир. Там люди со своими проблемами и радостями, там напряженности, интриги и все-все. Но он себя видит отдельной частью всего этого кипущего состояния. Он даже спать не может, он как одинокая птица на кровле. Не сплю и сижу. Состояние одиночества, оно выражается в таком явлении духа человека, как удрученное состояние, состояние уныния. В Псалме 24 написано о том, что «я одинок и удручен». И вот это удручение, оно не просто так появилось в сердце, в его эмоциональном состоянии, оно оттуда, от одиночества пришло. Ему тяжело, ему больно, ему невыносимо. Так вот, друзья, я хочу сказать о том, что состояние одиночества или чувство одиночества – это субъективное состояние, это восприятие самого человека о том, что у него вот так. Или же второй вариант, когда о нем, о человеке люди могут сказать, что он одинок. Они видят его жизнь, они замечают его положение, они улавливают его настроение и могут сказать: да, он одинок. Но этот же самый человек, о котором говорят, что он одинок, он может не испытывать этого состояния. Поэтому нужно сказать, друзья, что одиночество – это бывает мнимое состояние или же видимое состояние. Тем не менее, существуют разные виды одиночества, когда человек испытывает вот это чувство состояния. Во-первых, это одиночество в своей собственной семье, там, где живу я со своими родителями, со своими братьями и сестрами. Человек, находясь среди группы людей, может ощущать себя совершенно оставленным, в стороне, лишним, ненужным, одиноким. Я однажды беседовал с девочкой-подростком. Она говорит в сильных переживаниях о том, что она никому не нужна. Она говорила о том, что в школе ее бьют. Она говорила о том, что на нее даже плюют в школе. Я удивился, когда такое услышал. Я говорю: а как учителя на это смотрят? Ты не говорила никому? Она говорит: а зачем об этом говорить? Кому оно нужно? А потом я задаю вопрос как утверждение: но ведь тебя в семье твоей любят и понимают, и принимают. Она говорит: и дома я никому не нужна. А эта беседа состоялась в присутствии мамы. Я посмотрел на маму и говорю: ну, мама же тебя любит. А она таким взглядом отрешенным глянула на маму, ухмыльнулась и говорит: и мама меня не любит. Я думал, что мама сейчас станет в защиту, чтобы опровергнуть эти мысли своей дочери. Скажет: доченька, ну как же не любим? Мы же любим тебя. Вот посмотри, и какие-то доказательства бы своей любви представила. Но мама не сказала ничего. И вот представьте, такому человеку, у которого начинается жизнь осознанная, как ему в ней себя определить в этой жизни? Тогда, когда, ну ладно, понятно, что в мире люди часто отвергают друг друга, и кто-то становится отбросом общества, это мы знаем, понимаем, если не испытывали. Но в своей собственной семье, там, где самые родные люди, место самое родное, мы понимаем и знаем или на личном опыте, или понаслышке о том, что действительно среди вот этих людей под крышей собственного дома человек может ощущать себя крайне одиноко. И вместе с этим одиночеством приходит безнадежность, потом ожесточение и так далее. Одно влечет за собой другое, и человек, который испытал вот это состояние одиночества в самом начале своей сознательной жизни, что он может потом взять с собой в дальнейший путь? Друзья, в чем это выражается по отношению к семье? Это отсутствие понимания со стороны близких, добрых отношений. Это выражается в упреках, это выражается иногда в таких словах, которые явно говорят о том, что ты здесь лишний, ненужный, откуда ты взялся, лучше бы тебя не было. Хотя и вслух зачастую не говорят об этом, но это можно понять и вот между слов. Друзья, мне хотелось бы, чтобы мы обратили внимание вот именно на это состояние одиночества в семье и могли бы как-то сообща помочь такому человеку, кто испытывает вот эти чувства, эти состояния. Но заранее хочу сказать, что те советы, которые мы можем дать вот тем людям, которые испытывают это одиночество, они больше могут носить психологический характер. То, что говорит Библия по этому поводу, мы чуть позже скажем и обозначим. Но а сейчас мне хотелось бы, чтобы вот эти советы не я давал, чтобы вы не привыкли к моему голосу и не стали дремать, а чтобы это было ну, такое наше общее пожелание, общие советы таким людям, которые испытывают именно такое ощущение. Я хотел бы, чтобы братья, которые здесь находятся, брат Денис, Славик, еще один Денис, чтобы они по одному совету дали тем людям, которые чувствуют себя одинокими в своей семье. Ну, чтобы это было так, ну, может быть, тезисно, может быть, кратко, но понятно и доступно. А мы, если кто в таком состоянии находится, мы постараемся это запомнить, зафиксировать, чтобы получить настоящую пользу. Денис, возьми, пожалуйста, микрофон. Что бы ты мог сказать такому человеку, который ощущает себя одиноким в своей семье?
Ну, я думаю, что ему нужно обратить внимание на людей вокруг себя и увидеть, как он может быть им полезным. То есть сделать добро другим, оказать им внимание.
Хорошо. Значит, посмотреть вокруг себя, найти похожих, выразить свое сострадание им, да, во внимании. Хорошо. Славик, что бы ты сказал? Да.
Я думаю, что, живя в семье, мы можем испытывать одиночество от того, что цель семьи перестала быть нашей целью. У каждой семьи появляется какая-то цель. Бывают случаи, когда семья, например, начала поздно строить дом, дети уже подросли, и вырастая, говорят, а нам не хочется помогать нашим родителям. У семьи бывают другие цели. Как только член семьи, сын или дочь, теряет цель семьи, которая имеется в доме, он начинает испытывать одиночество.
Ну, я думаю, что здраво, здраво и приемлемо.
Друзья, наверное, трудно дать универсальный совет. Каждая ситуация уникальна. Но мне кажется, что если человек испытывает одиночество в семье, ему надо об этом сказать. Потому что бывают случаи, когда человек молчит об этом, не говорит, замыкается в себе, а вокруг люди, может, и не догадываются, что он одинокий.
А кому надо сказать? Всему миру или кому?
Ну, в семье же.
В семье. В семье.
Пойти и сказать: мама, вот мне одиноко, пожалей меня. А мне кажется, это хорошо. Мне вообще кажется, что надо быть чуть более открытыми и сказать, вот, например, вот мне как-то вот на сердце тоскливо, мне хочется, чтобы мне больше внимания уделяли. И проще будет. Вот.
Хорошо. Бывает проще, конечно, кому-то другому рассказать о том, что у меня такая-такая семья, такие проблемные братья и сестры или родители, и мне там одиноко. Но сказать именно тем, от кого зависит это состояние, это, ну, конечно, я согласен, это более правильно. А может быть, из вас, друзья, есть у кого-то хороший совет, кто пережил и вышел из этого состояния? Есть у кого-нибудь? Помочь другим в этой проблеме. Скажи, выйди сюда. Да. Вкратце, да. Да. Тогда громко скажи, но чтобы все услышали. А, вот, все, хорошо. Значит, если ты оказался в таком положении, то найди того, кто тебя поймет лучше всех и разделит с тобой твое одиночество. Да. Можно было бы еще дополнить то, что брат Вячеслав вчера говорил в своей проповеди. Да. Изменить свое отношение к семье, самому изменить, научиться почитать свою семью. Мне было очень дорого то, что вчера некоторые из вас выходили и просили прощения у Бога за недостойное отношение к своей семье. И я знаю, что многие из тех, которые выходили именно с этой целью для покаяния, они испытывали это одиночество там, где они живут. И покаяние, исправление, понимание этого вопроса, оно вам поможет. И я хотел еще в этом разделе обратить внимание на одного человека по имени Иосиф. Вот мы смотрим на него со стороны. Это тот, который рос среди братьев, 11 братьев и одной сестры. Большая многодетная семья. Одинок или не одинок? Он оказался в этой семье очень одиноким, потому что родные братья им пренебрегли. Они не хотели ему счастья, они не хотели оказать ему внимание и поддержку. У них была по отношению к нему зависть и желание с ним покончить. Они хотели, чтобы его не было. Они хотели, чтобы память о нем вообще исчезла из их семьи, чтобы с языка имя Иосифа ушло. Вот они, братья родные. И так и получилось, они смогли. И теперь он, член многодетной семьи, становится одиноким человеком. Во-первых, потому что его отвергли, а во-вторых, потому что он насильно лишен общения с тем, кто для него был дорог, кто бы его смог понять, приголубить, сказать доброе, утешить. Это его отец Иаков, но он оказался совершенно один, в чужой стране, с чужим языком, с другими людьми, и там было все совершенно неприемлемо. Там было все совершенно другим, не так, как в доме отца. Не так. И теперь мы читаем главы, которые повествуют об Иосифе. А как он воспринимал себя? Мы смотрим на него. Мне всегда очень жаль Иосифа. Когда я каждый раз читаю повествование о нем, у меня сжимается сердце. Иногда наворачиваются слезы. Как он себя воспринимал? Он себя чувствовал одиноким или нет? Один отрезок жизни немалый он провел в доме Потифара. Написано, что и Бог был с Иосифом. А потом его жизнь поменялась очень сильно. Он оказался в тюрьме. Тюрьма – это другой вид одиночества. Это изоляция, это наказание, это боли. Боли внутренние от несправедливости, боли внешние от скованных условий жизни. И мы читаем о том, что там же, в этой тюрьме, был Господь с Иосифом. Значит, вопрос или проблема его одиночества разрешалась именно в этом направлении, в том, что он имел того, с кем мог разделять это общение. И Божье присутствие он ощущал. И независимо, как менялась его жизнь, он одиноким себя не ощущал. Друзья, мы можем какое-то время жить в семье, в добрых и теплых условиях, потом может измениться к нам отношение, потом мы можем вообще оказаться за пределами родительского дома. Но невзирая ни на какие обстоятельства, если мы поймем, что для нас составляет основу избавления от одиночества, то она всегда будет работать, она всегда будет нам помогать, точно так, как помогла одному из самых одиноких людей, Иосифу. Второе – это одиночество в церкви. Я спросил как-то у молодого человека, у тебя друзья есть в церкви? Он помолчал, подумал, а потом говорит, нет, у меня друзей нет. Ну да, я общаюсь хорошо и с тем, и с другим, и с третьим, он перечислил имена, но нет того, с кем человек мог бы разделять искренние беседы, с кем бы ему было постоянно радостно, приятно, где бы он чувствовал себя свободно и надежно, защищенно. Почему человек один в церкви? Для этого есть разные причины, я обращу внимание на две. Во-первых, он чувствует себя одиноким, потому что со стороны церкви, ну, молодежной группы, верующих, пожилых, может быть, или еще кого, нет внимания. Люди его не воспринимают. Вот они проходят мимо, в лучшем случае поприветствуются или спросят, как дела, здоровье, и на этом все, не больше. То есть со стороны людей по отношению ко мне вот такое вот напряженное, бессердечное отношение. Это одна причина. Вторая причина – то, что в церкви мне не с кем общаться. То есть я вижу себя оторванным, потому что они вот такие. Потому что у этих свой круг общения, а у этих интеллект не тот, не подходящий для меня. У этих интересы вообще неизвестно какие. И я не могу вклиниться в вот эту общность. Я ощущаю себя одиноким. Один человек делился своими переживаниями как-то со мной, говорит, вот я в церкви чувствую себя, ну как, я вообще никак не чувствую, я как будто оторванный от всех, мне не с кем даже пообщаться, ну вот такой какой-то уровень неприемлемый для меня. И вы знаете, я насторожился тогда, человек в церкви не находит единства, дружбы, взаимопонимания, он чувствует себя одиноким там, но в то же время он говорит, а в мире мне легко, вот я на работе общаюсь с сотрудниками запросто, меня понимают, я их понимаю, у нас вот какие взаимоотношения. Друзья, недолго он продержался в церкви тогда, он оказался за ее пределами, потому что не нашлось в церкви, он в церкви чувствовал себя одиноким. Значит, мы уже сказали, что две причины. Да, причина может быть в самой церкви, но причина может быть и во мне, что я оказался одиноким. Очень важно, когда мы в церкви имеем тех, кого можем назвать друзьями, или, может быть, не друзьями, а любимыми братьями и сестрами, с которыми налажены определенные добрые взаимоотношения. Это очень важно, друзья. Я помню, когда в начале своего пути становления христианского именно у меня были друзья. Были друзья в мире, хорошие друзья, и были друзья в церкви. И одно общество друзей и другое. И тогда, когда я уже принял решение, чтобы направить свои пути к Богу, вот эти две группы людей оказывали на меня очень мощное влияние. Вот те, которые там, в мире, они меня держали. Мне трудно было с ними расстаться, потому что я представлял, что это неправильно, это не по-человечески, это предательство по отношению к своим друзьям. Ну как, вот так просто их оставить? А ведь у нас много было общего, и оно никогда не сотрется из памяти, вот эта дружба-то и так далее. А в то же время друзья в церкви, они заявили на крещение, и я понимал, что если сейчас я не заявлю на крещение и не буду вместе с этой группой друзей, значит, я окажусь с группой тех, и я уже вряд ли когда-то пойду за Богом. Друзья, я признаюсь, я частично за компанию пошел в церковь, потому что мои друзья пошли, и я за ними. И я об этом не пожалел. Я понимаю, что это тоже был для меня Божий путь. И очень важно, я понимаю, что если человек не чувствует себя одиноким в церкви, то это очень-очень важно. Но вот что сделать? Какой дать совет практически тем, которые в церкви чувствуют себя отделенными, оторванными от других? Какой бы совет дал брат Денис таким?
Как сказали, что причина одиночества – это отсутствие друзей. Но о друзьях была тема в третий день, и хорошо было сказано, что если хочешь иметь друзей, нужно быть дружелюбным, нужно молиться о друзьях. Возможно, что причина в самом человеке, что он сам неуживчивый или у него интересы не совпадают с тем обществом, где он находится. То есть заглянуть внутрь себя.
Хорошо, хорошо. Брат Славик.
Ну, не знаю, насколько это будет являться советом. Я вчера в одной группе молодежи рассказывал один случай из моей жизни. Когда я уверовал, наверное, прошел год, может, немножко больше, и со мной случилось следующее обстоятельство. Я пришел в дом молитвы, мне было очень трудно внутри, в душе, в сердце. И вдруг у меня произошло такое недопонимание с молодежью. Меня не поняли. Когда я выходил из дома молитвы, вдруг ко мне подходит одна пожилая сестра и говорит: «Славик, я хочу тебе сделать замечание». И сделала мне замечание. Как мне показалось, не из великой любви. Когда я пошел дальше, меня встретил пресвитер. И тоже он почему-то решил сделать мне еще одно замечание. Вот. И когда я вышел из дома молитвы и пришел домой, был вечер, мне было настолько тоскливо внутри, и я сидел и думал: больше я в дом молитвы не пойду. Хватит уже. И как сейчас помню, на небе плыли облака, и внутри меня боролось вот это одиночество, вот это чувство тоски. Я больше не хотел идти в церковь. И я встал дома на колени и говорю: «Господи, я не знаю, что со мной происходит, но я ни за что не хочу оставить Тебя. Я хочу всегда быть с Тобой». И я решил вновь пойти в церковь и испытать еще раз, любят ли меня в церкви или нет. И когда я пришел в церковь, молодежь радужно приняла меня. Та сестра, которая мне сделала замечание, подошла и говорит: «Славик, я тебя случайно не обидела, ведь я из любви к тебе это сказала». Ко мне подошел пресвитер и говорит: «Нам надо с тобой дальше ехать на служение». И я понял, что в церкви меня любят, и Бога мне оставлять нельзя. И поэтому, если приходит это чувство мгновенное. Возвращайтесь в церковь, и вы заметите, что вас там любят.
Благодарим, Славик. А там слышно хорошо или нет? Дождь мешает, да? Ну, постараемся громко. Сейчас брат Денис свое пожелание скажет. Тоже постарайся, чтобы громко было.
Друзья, я думаю, что одна из причин, почему в церкви человек чувствует себя одиноким, заключается в том, что в церкви перемешиваются разные совершенно люди, разные слои общества. То есть там бывают и богатые, и бедные, и образованные, и необразованные, и интересы совершенно разные, и воспитание совершенно разное. И мы чувствуем себя вот в этом разношерстном обществе, но немножко непривычно. Вообще человек так устроен, что ему хочется общаться с себе подобными, да, вот с такими, как он. И вот это препятствует нам дружить с теми, кто на нас не похож. Апостол Павел пишет: сравнивай церковь с телом. И он говорит, что глаз, он не может сказать ноге, что ты мне не нужна. И вот, знаете, я иногда представляю себе, что если бы ноге дали право выбора друзей, она бы выбирала себе ноги, да, и вот эти ноги вместе куда-то пошли бы, такая толпа ног, а глаза бы выбирали себе глаза, и они сидели бы и хлопали там где-то на столе, потому что мы выбираем себе похожих, а вот Бог так усмотрел в нашем теле, что у нас только две ноги, два глаза, да, ну, чтобы ноги не было так одиноко, вот две ноги есть, но не больше. И, наверное, один из секретов дружбы – это принятие того, что люди разные, и увидеть, ну, как бы сказать, красоту в единстве очень разных людей. Глазу нужна нога, ноге нужна рука, руке нужен там желудок всем нужен. Друзья, и вот когда мы об этом, вот когда эту истину мы начинаем понимать, нам легче быть расположенным другим людям. Я думаю, что об этом даже надо молиться. Вот, Господи, вот дай мне силы, дай мне вот понимание других людей, чтобы не искать только себе подобных. Вот я помню, на Тольятти была одна сестра, она пришла, ну я еще не был в церкви, а она рассказывает потом, она пришла в церковь совсем молоденькой, ей было лет 15, а в церкви были только бабушки. И она, говорит, так их полюбила, они стали моими друзьями. И вот многие спрашивали, а что общего вот у тебя с бабушками? А она говорит, это мои друзья. Вот, к сожалению, сейчас в церквах не всегда так происходит, и даже молодежь иногда не знает, как бабушек зовут, не может подружиться с бабушками, потому что они разные, да. Вот надо об этом, наверное, молиться, чтобы Бог дал вот понимание ценности единства. Вот это.
Хорошо, благодарим. Друзья, давайте сделаем вывод. Вот то одиночество, о котором мы говорим сейчас, одиночество в церкви, может ли человек повлиять на него? Мы слышали три сейчас направления, три совета, и мы можем сделать точный вывод о том, что с одиночеством расстаться можно, потому что эти советы – это не просто советы, это опыт чьей-то жизни, это опыт расставания с одиночеством кого-то из людей. Я хочу обратить внимание еще на одного библейского героя. Ну что нам делать? А? Давайте мы помолимся, чтобы Господь помог нам.
Тут как раз записка пришла, помолиться, чтобы не было дождя.
Господи, во имя Иисуса Христа мы просим Тебя, чтобы Ты нам помог. Нам дождь мешает иметь рассуждение над Словом Твоим, над нашей жизнью. И просим, чтобы Твое участие было и в этом явлении. Господи, обрати внимание, продолжи свое общение с нами. Аминь. Друзья, мы обратим с вами сейчас внимание на Даниила. Ну, мы обращаем внимание уже на протяжении этой всей недели. Даниил. Вот человек, который одинокий. Он оказался вдалеке от своей семьи. Он оказался на некотором этапе жизни вдалеке от своих друзей. Тогда, когда восстали против него враги и решили покончить с Даниилом, то ему нужен был чей-то совет, ему нужна была поддержка, ему нужно было внимание. И мы читаем вот то повествование, когда ему грозил львиный ров. Где тогда были его друзья? Где был Сидрах? Где был Месах? Где был Авдинаго? Их не было рядом с ним. Мы слышали о том, что это уже последние годы жизни Даниила. На тот момент неизвестно. Скорее всего, Сидраха, Месаха, Авдинаго уже не было в живых. А может быть, они где-то были в другом месте. Не знаем, неизвестно. Но Даниил в один из трудных моментов своей жизни оказался совершенно одиноким. Вокруг него эти князья, сатрапы или сам царь, с кем он мог разделить общение? Это тяжелое одиночество. Но Даниил не ощущал себя одиноким. У него три раза в день происходило общение с тем, кто его понимал, с тем, кто его любил, с тем, кто его вдохновлял, с тем, кто его охранял. И он это общение не разменял ни на что. Он дорожил под страхом смерти, он не расстался. Он знал, что с Богом он не одинок. И давайте скажем честно, вот для Даниила его одиночество было благословением, подарком или проклятием. Ни у кого не повернется язык сказать, что Даниил проклят был. Нет, мы понимаем, что его одиночество – это был его подарок. Если бы он не имел вот этого состояния, он бы не испытал близость Бога там, в львином рве. Он бы не увидел вот этой радости присутствия того, кто дороже и важнее всех в жизни. Друзья, если вернуться чуть назад и посмотреть, для Иосифа его одиночество было проклятием или подарком. То же самое мы точно можем сказать, что для Иосифа не было проклятием его одиночество. Это был подарок для него. И он потом и братьям об этом говорил, что Бог послал меня сюда. Бог мне дал это одиночество как подарок. И я дорожу этим, я ценю это и так далее. Давайте мы сейчас встанем и споем. Итак, друзья, и в первом разделе, и во втором, тогда, когда человек одинок в семье, тогда, когда человек испытывает одиночество в церкви, мы с вами сделали вывод или заключение о том, что это мнимое одиночество. И с этим одиночеством можно расстаться, потому что это больше ощущение самого человека или взгляд на него. И теперь третий раздел – это одиночество, брак, брак и семья. Друзья, я сразу хочу отметить вот что. Об одиночестве в браке я скажу коротко. Я скажу только о факте его присутствия. То есть в семейной жизни у некоторых людей присутствует одиночество. Да, у него есть жена или у нее есть муж, но единство не получается. Человек чувствует себя одиноким. Он не поделится своими переживаниями, и радость свою он домой к своему супругу не понесет. Он поделится с кем-то другим, но не с ним, но не с ней. Вы не знали этого? Ну, кто-то, может быть, догадывался. Кто-то смотрел на жизнь других людей, семейных, и понимал, что как это страшно, находясь рядом с тем, о ком ты мечтал, и чувствовать себя совершенно одиноким. Друзья, ну, об этом мы говорить не будем. Мы будем говорить об одиночестве вне брака. У меня есть несколько вопросов по этой теме. Я их некоторые прочту. Что делать, когда от одиночества не хочется жить? Почему, когда назначаешь пост и молитву об избавлении от одиночества, становится хуже? Как ходить на собрание, когда все вышли замуж, а ты одна? Как воспринимать, когда родственники задают вопросы, когда пригласишь на свадьбу свою? А кто-то болезненно воспринимает, когда ему задают вопрос о его возрасте, сколько тебе лет? И болью этот вопрос отзывается там, внутри. И думаешь, зачем ты спрашиваешь об этом? Зачем? Почему ты не шевелишься? Уже сколько можно? Или куда смотрят служители? Или когда заканчивается общение, служение, кто-то возвращается домой, он будет ужинать с кем-то вместе, вдвоем или в семье, а я приду и буду готовить сам или сама, а потом уберу сам или сама, а потом и один-одинешенек, совсем один. Друзья, нужно сказать, что проблема одиночества касается не только сестер, она касается и братьев. Я имею в своем телефоне немало вот таких горьких смс-сообщений от братьев, которые уже давно хотели бы разрешить этот вопрос, но не тут-то было, не получается. Один за одним получает отказы, а хочется создать свою семью, хочется расстаться с одиночеством, но нет, не получается. И кто-то говорит, что эти вопросы, именно одиночество, касающееся семьи, легче гораздо разрешать за пределами церкви в мире. там это все проще, там это все легче. Но поскольку мы находимся в церкви, мы не хотим потерять спасение, не хотим потерять друзей, не хотим, и кто-то цепляется за церковь и готов уже одной ногой туда ступить, в ту область, где проще решаются эти вопросы. Друзья, вообще, какие причины ощущения одиночества именно на этом фоне? Во-первых, я хотел бы сказать о том, что существует у некоторых созданный в юности идеал мужа или идеал жены. Где-то он формировался на образе мамы. Я знаю таких братьев, которые, понимая, что такую, как мама, он не найдет. И он пытается искать. Ему уже 28, кому-то 35, а он ищет вот ту, которая похожа на его маму. Или девушка дает отказы, потому что ей хочется, чтобы у нее муж был на папу похож, чтобы он был таким характером, чтобы он был такой добрый, чтобы он был такой внимательный. А ей предложения делают не такие. И вопрос брака тормозится. Кто-то создал этот идеал на основании первой любви. Вот когда-то еще в том прошлом был человек, которому было расположение, и нет, никаких не было взаимоотношений, но было вот это расположение, и сформировался этот идеал, который, может быть, и внешне, и внутренне, он соответствовал его запросам этого человека, но его пока нет. И человек наблюдает, он ищет, он ожидает, а годы идут один за другим, и идут очень быстро, и человек остается одиноким, потому что он просто не найдет. Еще одна причина ощущения одиночества в этом вопросе – это, наоборот, страх. Вырос в несчастной или в несчастливой, точнее, семье, или был свидетелем несчастливых браков, и теперь страшно, а вдруг у меня будет так, как в моей семье? А вдруг будет так, как у этих людей? Это же не жизнь. Зачем такая жизнь? Лучше тогда я буду один или одна, чем так. Ну, кто-то бы готов и пренебречь всем этим, но не все. Есть те, кому просто страшно решать эти вопросы, потому что, а вдруг получится так, как где-то. Третий вопрос, который является причиной ощущения одиночества, это дружба. Тогда, когда молодые люди настраивают какие-то контакты друг с другом и начинают развивать эту связь посредством звонков, посредством смс-переписки, посредством встреч, общения и так далее. Это зависит от расстояний, на которых находятся эти люди. И тогда, когда вот эта дружба налаживается, то очень опасно. У человека формируется надежда, но, к сожалению, не у обоих, а у кого-то одного. Для одного это легкое времяпрепровождение, ну, такое-то интересное, забавное, с кем-то пообщаться, а у кого-то формируется что-то более глубокое, основательное внутри. Потом наступает время, когда он осознает, что эти надежды неосуществимы, что, оказывается, не одна только нить дружественных взаимоотношений, но их было несколько, 5 или 10, и я оказалась одной из этих ниточек или на конце одной из них. И потом разочарование. Друзья, к сожалению, это не единичные случаи. По общению с вами, с молодежью, по прошлому лагерю или по нынешнему, или в других местах, я могу сказать, что это распространенная проблема, когда люди, не задумываясь, не давая себе отчета, не подходя ответственно к этому вопросу, начинают дружить друг с другом. А потом, когда вот эта надежда разрушилась, тогда, когда чувства раздавлены, растоптаны, неужели возможно сразу в другом направлении их решать? Нет. Я знаю людей, которые после вот таких стрессов жизненных, они не могут подойти к этому вопросу годами. А тогда казалось все это чем-то легким, забавным. Казалось, что это очень надежно, что к другому это исходу не приведет, как к разрешению вопроса моего одиночества. Но часто, друзья, к сожалению, вот это бывает. Бывает еще на том фоне, что тогда, когда сформировалась дружба, вот человек дружит с другим, и идет время, полгода прошло, год прошел, второй год, третий идет, и у второго мысли начинаются, ну да, мы дружим, а к чему это идет? То есть человек и сам не предлагает, и другим не дает. Но представьте себе, если я знаю, что мой друг, брат, товарищ дружит с этой сестрой, неужели я к ней подойду и сделаю ей предложение? Нет. И есть тоже немало таких братьев, которые учитывают вот эти связи, налаженные, дружественные, и не решают своего личного вопроса, потому что есть тот, который с ней дружит. А он дружит, 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 и ничего. Ничем это не заканчивается. А ей уже 30, а ей уже за 30. И что делать? Но можно расторгнуть. Давай не будем дружить, перестать все это. Но уже на протяжении нескольких лет многие люди, не только в этом городе, а в регионе, они знают, что там вопрос решается, и туда не надо обращать свое внимание. И я знаю таких людей, которые оказались в состоянии одиночества именно по той причине. Дружба подвела. Друзья, поэтому я готов сказать, что это очень опасно тогда, когда эти вопросы настраивается в таком направлении. И четвертая причина, почему человек ощущает одиночество в этой сфере, потому что таково Божие определение. Ну, какие практические советы в данном случае? Вы готовы, братья, дать их? Денис.
Ну, я думаю, что человек, который еще не женатый или не замужем, чтобы ему не чувствовать одиночество, нужно настроить отношения с самым лучшим другом, это с Богом. Но если коротко сказать, нужно молиться и нужно трудиться. Когда ты чем-то занят, то и для мыслей таких просто не остается времени.
То есть нужно этот вопрос не брать в первостепенное внимание, а заниматься делом, служением, быть востребованным, полезным. Это ты имеешь в виду, да?
Ну, я имею в виду то, что даже человек, который уже выходит замуж или женится, у него все равно первым другом остается Бог, остается Иисус Христос. И независимо от положения семейного, лучшим другом и близким самым должен быть именно Он.
Хорошо, хорошо, брат Славик.
Подобные проблемы наступают, к сожалению, у молодежи и у сестер после 25 особенно. В нашей церкви подобные случаи были. Какой совет всегда оставляю молодежи и сестрам тем более? Никогда не переставайте ходить на молодежные собрания, не переставайте ездить на молодежное общение, не переставайте посещать молодежные лагеря. Бывают случаи, когда входят подростки, им 16, а кому-то уже за 25 и говорят, нам неудобно жить в этой группе. Ничего подобного. Надо жить вместе, надо ездить на служение, на благовестие, посещать все молодежные мероприятия. И тогда вы не будете испытывать одиночество. И подобные сестры выходили замуж. Одна ездила в молодежный лагерь, оставалась на кухне работать, вышла замуж. Другой сделали предложение на молодежном общении. И так далее были подобные ситуации. Хотя они сомневались, ходить ли им на молодежное или не ходить. Считаю, надо не оставлять молодежь, продолжать жить в молодежи.
Хорошо, благодарим.
Ну, конечно, трудно давать совет в таких случаях. Но вот я вспомнил историю, когда мы переехали в город Ейск, мы сняли квартиру и жили в квартире. И первые, наверное, месяца два или три даже, я помню, что вечером было очень необычно, потому что в Тольятти мы жили, к нам гости приходили, а здесь никто в гости не приходил. У нас было двое детей, и мы закрывали вечером часов 8 дверь, и все, и ложились спать там, делать больше нечего было. И я помню, однажды, или в 9 вечера. И однажды моя жена говорит, Денис, вот что-то так скучно, никто к нам не ходит, никого нет. Я говорю, давай понаслаждаемся вот одиночеством, потому что вот придет время, и
ну, невозможно будет от гостей избавиться. Вот недавно мы строили курятник у себя дома. И я говорю: Ань, надо быстрее кур покупать, ведь кто-нибудь же заедет нам в курятник. Потому что у нас во дворе есть гараж, там люди живут, на первом этаже, на втором этаже, у нас в доме люди живут. И вы знаете, у нас сейчас одиночество это, ну, просто толпа людей постоянно. Но мы этому очень рады, конечно. Я к чему это говорю? Вот как бы это, может быть, банально звучит, но это истина на самом деле есть. Всему свое время. И будет время, когда еще человек будет думать, как же вот... Я даже здесь вот смотрю на некоторых людей, я знаю братьев, вот здесь сидящих, которые, ну, вот они из руководителей, которые подходили ко мне и говорили: Денис, ну разве когда-нибудь женюсь, как это может быть? А сейчас я даже не помню, когда это было, это было так давно уже. Время проходит, и уже все меняется, все решается, всему свое время, свое... Надо просто Богу довериться, и все будет хорошо.
Хорошо. Можно еще дополнить то, что нужно очень серьезно и ответственно относиться именно к брачному вопросу, потому что сейчас мы замечаем несколько легкомысленный подход к этому. Если сделать предложение, то нужно не просто так сделать, а нужно это хорошо обдумать, молитвенно с Богом, и подойти к этому по-настоящему, серьезно. Если получила предложение, то нужно тоже не сразу вот так отвергнуть, а нужно подойти тоже очень ответственно, с тем пониманием, что идеальных людей не существует. Их просто нет. Потом для братьев, которые оказались уже, ну, в таком возрасте достаточно, ну, непреклонном, а как сказать, ну, не знаю, в общем. Но для таких братьев... Если у вас не получается решить этот вопрос, если вы несколько раз сделали предложение и безуспешно все, обратитесь за помощью к служителям. Но если вы обращаетесь, то вы будьте готовы исполнить и принять то, что вам предлагается. Потому что бывает, вот один брат подошел с этим вопросом к служителю и сказал, что ну, мне надо такая, чтобы она была, ну, светленькая, ну, где-то 1,60 м рост, чтобы у нее был, ну, 55 кг, ну, до 60 пойдет. И, ну, нет, конечно, с таким подходом даже и не надо обращаться за помощью, братья, но это вопрос серьезный, и пренебрегать им не надо, если у вас действительно что-то не получилось в этом вопросе. Помощь служителей, она имеет силу, имеет влияние. Ну, я вот живой пример этого. Мне помогли с решением брачного вопроса братья-служители. Я очень рад и благодарен им и Богу. Друзья, еще совет. Ну, в общем-то, я его уже сказал чуть выше, о том, что нужно беречься дружбы, иначе может произойти, ну, что-то очень печальное в вашей жизни. И последний совет, друзья, я думаю, что он самый главный и важный. Нужно посмотреть другим взглядом на ситуацию, на вопрос одиночества. Давайте мы вернемся к апостолу Павлу. Он говорит в первом послании к Коринфянам, в той главе, которую мы читали с вами, только не в 7, а в 25 стихе, он говорит о том, что «Я даю совет, как получивший от Господа милость, быть Ему верным». Значит, он все-таки воспринимает свое одиночество как проклятие или как дар от Бога. Он говорит о том, что это милость Божья. Друзья, не ошибся апостол Павел, что так написал. Для многих людей его жизнь и понимание этого вопроса, избавление от одиночества, она вот так вырисовывалась. Он избавлен от одиночества. Апостол Павел не одинок, потому что он принял это как дар от Бога. И нужно, друзья, отметить вот что. Что для некоторых людей вопрос, ну, не брака, а точнее безбрачия, это вопрос тоже связанный с подарком от Бога. Это Божий дар. Но, конечно, человек сказал бы: да зачем мне такой дар? Нет, 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 обойди его стороной, такой дар. Но апостол говорит: каждый поступает так, как Господь повелел. Друзья, нелегко. Кто-то может сказать о том, что вам говорить. Конечно, вы семейные, у вас есть прекрасные жены, у вас есть дети. И легко обратить внимание тогда, когда у тебя эти вопросы решенные. Как бы мы не имеем морального права говорить о безбрачии. Братья и сестры, да, действительно, мы на эту тему редко говорим. Иногда потому, что действительно кто-то не считает себя морально правым, чтобы говорить об этом. А может быть, об этом и неудобно говорить, а может быть, неприятно говорить. Но, тем не менее, Священное Писание открывает нам эту истину. И оно говорит о ней не как о каком-то дополнении к учению Господа. Оно говорит о образе жизни в этой сфере, о восприятии ее. Друзья, ну, в общем-то, могу сказать, что хоть тема и острая, и мне кажется, что я какое-то моральное право имею говорить на эту тему. Ну, во-первых, потому что я женился не так рано, до 28 лет. В общем-то, я чувство одиночества испытывал точно так, как и вы. А потом, когда уже в этом возрасте находился, я обратился к Богу с молитвой и назначил трехсуточный пост не о том, чтобы Бог мне послал жену, а о том, чтобы он мне подсказал, мне, какой он путь предназначил, или путь семьи, или путь без семьи. И я искренне могу вам сказать, что я готов был на любое Божье решение, как он скажет, как он предложит мне. Друзья, в общем-то, я думаю, что нам нужно быть готовыми исполнить волю Божию и в этой сфере. Если Господь определил, если Господь призвал к этому, то нужно это так и понимать. Конечно, подарок чаще человек вот в земных условиях, он принимает для себя. Подарок дали мне. Библия или библейское понимание дара или подарка не только для меня, а дар для другого. Это служить Богу, служить близким. Немало текстов Священного Писания, которые говорят именно о дарованиях, которые должны служить для других. Вот какие подарки. И если я имею от Бога вот это дарование, то я его должен использовать так, чтобы для имени Господа была слава и была польза, чтобы служить другим и друг другу. Ну да, сейчас и в современной жизни появляются такие подарки, которые, в общем-то, служат не конкретно человеку, которому его дарят. Ну, например, один муж, да, подарил жене на день рождения электродрель. Хороший подарок, да? Что он имел в виду? Что этот подарок будет служить для всех. Или жена мужу подарила занавески. Хороший подарок. Для кого? Ну, он для мужа или не для мужа? Он для всех, друзья. Вот когда мы получаем подарки от Бога, наше отношение к ним должно быть таковым, чтобы ими послужить для других. Еще хочу обратить внимание вот на какую мысль. Безбрачие не принесет пользы, если не будет принято именно как дарование. Будут мучения, будет терзание, будет ощущение ярко выраженного чувства одиночества и ропота, и ожесточения, и еще. Но тот же самый человек, он может расстаться с этим чувством, с этим состоянием, если он примет это как дар и будет его реализовывать для Бога. Почему апостол Павел видит преимущество в безбрачии? Во-первых, он говорит о том, что это избавление от скорбей. Будете иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Кстати, этот текст мне прочитали, когда объявление было в церкви, что будут скорби, а всем меня жаль. Потом, меньше заботы о мирском. В этой же 7 главе апостол Павел говорит, что у человека несемейного меньше. Женатый заботится о мирском, или замужняя заботится о мирском. Или в первом послании Тимофея написано, что одинокий человек надеется на Бога. У него развивается вот это состояние, эта потребность, эти взаимоотношения с Богом, это доверие к Нему. Или же молитвенная жизнь и так далее. Но если человек не принимает это от Бога, как принял Павел, как подарок, то это все теряет смысл полностью и все свое значение. И вопрос заботы о мирском, и надежды на Бога, и молитвы. Не будет там никакой молитвы, не будет надежды, не будет служения и так далее. Друзья, нам нужно понимать, что жизнь определяет вообще Бог, а не случай. И не ошибся Павел, что сказал, что как Господь определил. Вот как научиться воспринимать эти Божьи определения? Мы можем вспомнить одного человека по имени Илья. Он воспринимает так: «Остался я один». А на самом деле один или не один? А на самом деле 7000. Вот оно мое восприятие. А если я воспринимаю по-другому, как Господь определил, я смогу с Его помощью, с Его силой выйти из этого состояния одиночества. Друзья, и в заключение я хочу сказать о том, что, в общем-то, я об этом вначале говорил, что одиночество – это дар или проклятие? Одиночество – это дар. Мы рассматривали на многих людях в разных сферах, и в семье, и в церкви, и вот уже в своей личной семье или в вопросе, связанном с ее созданием. Друзья, что это не проклятие. Проклятие в вопросе одиночества, оно бывает в исключительных случаях. Иисус Христос ученикам говорит: «Все вы оставите меня одного». Он действительно будет один, Иисус? Действительно. Те 12, которые рядом с Ним были, теперь их не будет рядом. Он будет один. «Все вы оставите меня одного», но Он говорит: «Я не один». Я не один, потому что Отец со мною. Вот освобождение от того одиночества. Видимое одиночество, ощущаемое одиночество – это то, что Он, да, их не будет рядом, 12, но настоящего одиночества в полном значении слова не будет, потому что Отец со мною. Но все равно этот момент для Господа нашего настал. Тогда, когда Он висел на кресте, и Он произнес: Боже мой, для чего ты меня оставил? Вот это проклятие, вот одиночество, которое выразилось именно не в даре, а это было настоящее проклятие. Ученики оставили, и оставил Бог. Да, в страданиях, когда Его били, смеялись, Бог был с Ним, не было там этого одиночества, оно было вот в этот момент, когда Господь произнес эти слова. Но и в данном случае, в вопросе присутствия Бога в жизни, тоже можно ошибиться. В Псалме 29 написано: «Ты сокрыл лицо Твое, и я смутился». Человек одинокий почувствовал еще больше одиночества, когда Господь скрыл лицо Твое. Он не видит Бога, он считает себя проклятым, потому что Господь скрыл лицо Свое. Но, друзья, и в данном случае чаще всего это бывает иллюзия. Чаще всего это человеку кажется, что Бог его оставил, потому что написано, что Господь сказал: «Не оставлю тебя, не покину тебя». Или Иов говорит: «Иду вперед, и нет его, назад, и не нахожу его». Этот человек тоже одинокий на первый взгляд, потому что были дети, не стало детей. Была жена, занимает противную позицию. Он один-одинешенек, несчастнейший человек Иов. И тогда, когда он смотрит на Бога, вперед и не вижу, назад и не нахожу. Но мы же с вами теперь понимаем, друзья, смотря на Иова и читая его книгу, что он не был в состоянии проклятия настоящего. Бог внимательно следил за ним. Бог был рядом с ним, поэтому это была ошибка Иова. Он был одинок, но это одиночество не было для него катастрофой. Друзья, сейчас пришло время нам помолиться. Здесь есть немало записок. Я думаю, что уже мы будем у костра о них рассуждать, вернее, о общении, которое будет потом. будем отвечать на вопросы, если сможем. А сейчас нам нужно помолиться. Помолиться о том, чтобы нам освободиться от чувства одиночества. У нас есть выход, мы о нем сегодня говорили. Аминь.